Глава 14. Эпиграф. Они влюбились друг в друга с первого взгляда, обменялись пуговицами, носились как угорелые, дурачились, а потом послали телеграммы своей тетке, хотя я слышал, что ее съели, и 7000 клевдасов, и пригласили их на свадьбу. Туве Янсен. В субботу Диего опять не пришел, и тут уже Ольга заподозрила неладное. Такая трепетная забота о своем самочувствии не входила в привычки товарища Кантера. Если он который день не появляется, это как минимум должно означать неспособность передвигаться. Да и сидеть дома, скрываясь ото всех и не высовывая даже носа, тоже как-то на него не похоже. Уж за 3 дня усиленных размышлений в одиночестве можно было как-то определиться. То ли он собирается признаться и вернуть себе имя, то ли напрочь от всего откреститься. Мол, я не я, и хата не моя. И как вообще кто-то мог поверить Артура, он же официально признанный обманщик? К концу дня Ольга собралась с духом и, придав себе незаинтересованный вид, все-таки спросила наставника, а чего это орк Заарби не является на репетиции и не уволился ли он вовсе? Маэстро, не отрываясь от чтения новой пьесы Юста, довольно безразлично пояснил, что Диего отпросился на недельку уладить какие-то имущественные вопросы в Мистрале. Поскольку маэстро не желает видеть в своем театре толпу журналистов, бегающих за актером наподобие собачьей свадьбы, он не стал возражать. Пусть съездит, ему как раз сейчас лучше не показываться, а заодно и разберется со своими делами. Насмерть перепуганная Ольга метнулась к Жаку, чтобы точно выяснить, не отправился ли он, полоумный герой, сражаться с разбойниками в гордом одиночестве. Ну, как намеревался. С него же станется, он же ненормальный. Жакоб смеял ее опасения и заверил, что премьера не пострадает. Кто бы это отпустил шального Кантера одного на такое дело? Есть у него и настоящие друзья, не то что некоторые. Элмор с ним поехал, и великолепную семерку нашли, и Мафей увязался. Всей честной компанией уговаривали мэтра из страна, чтобы отпустил. Объясняли, что парню надо сбрасывать лишнюю агрессию, а то он совсем невыносимым становится. Кира обзавидовалась и надулась на весь белый свет, но куда ж ей с животом на подвиги? Плакса еще хотел, но наставники не пустили. Как ни божился его величество, что больше никогда и ни за что в бою никаких наркотиков, а все ж указали ему на некомплект конечностей и оставили дома. «Так что, все знали?» — переспросила Ольга, чувствуя себя уязвленной таким пренебрежением. «А я, значит, по боку». «Что за глупости? Разве я что-то от тебя скрыл?» Невинно похлопал глазами Шут, ставя перед гостьей чашку с чаем. «Как только ты спросила, сразу все рассказал. Кто ж тебе виноват, что ты раньше не интересовалась и вообще никому не заходила?» «Как это не заходила?» — возмутилась Ольга. «Я у Элмора была. Но мне никто ничего не сказал. Куда именно он уехал и с кем? А ты спросила?» Ольга печально вздохнула и достала сигареты. «Диего на меня обиделся?» — ушла от ответа она. «За что? За то, что ты побежала трахаться с эльфом, не досмотрев цирк до конца?» «Да нет, уж ему ли обижаться на такие мелочи? Сам 2 луны по хорошим рукам ходил. Нет, я не о том. Мне кажется, он подумал, будто это я рассказала Артуру, кто он такой». «А не ты? Да чтоб я сдохла, ни словечко. Я же ему обещала. Вы что, тоже все думаете, что это я?» «Друзья называется». «Нет, ну почему? Король, например, полагает, что это сделал одноглазый Астуариус. Только Кантер с ним об этом не говорил, потому как уехал. Что он сам подумал, никто не знает. Он уперся и молчит». «А вы, значит, все сомневаетесь», — вознегодовала Ольга. «И тоже все на меня обиделись. А я-то думаю, чего это ко мне не приходят делегации похлопотать за товарища?» «Вообще-то они не приходят потому, что товарищ не велел никому лезть в его личную жизнь и посулил обидеться, если что. Да и в самом деле он не маленький, надо будет, сам придет. Зато ты теперь понимаешь, как он себя чувствовал, когда он тебе говорил правду, а ты ему не верила. Я это и без таких наглядных пособий понимала. А вы все, да как вы могли подумать?» «А почему нет? Мы же видели, как этот паразит того и вертит. Кто знал, может, он тебя и на это раскрутил. Ты же ему доверяла как себе. Но не настолько же, чтобы выкладывать ему то, о чем я обещала молчать. А кто тебя знает? Только вот что я тебе скажу. Это все фигня. Даже если бы ты и сказала, никто бы на тебя не обиделся. Все же знали, что ты под воздействием магии. А заколдованные даже перед судом не отвечают. Как невменяемые. Нас всех другое беспокоит. Мы ведь так же, как и ты, очень не любим, когда наши друзья вот так друг с другом обходятся. Чего вам еще надо, я не понимаю. Так прекрасно жили. А потом вдруг понесло. Он сбежал, ты на него разобиделась. Потом еще это Артура, черт, приперли. А потом... Теперь вроде бы никто не вам не мешает договориться. Так вы повернулись друг к дружке задницами, гордо обижаетесь. Не доходит до меня подобные тонкости. Вы что, решили ждать до упора, кто первое прощение попросит? А чего ты до меня доколупался, огрызнулась Ольга. Пойди у товарища Кантора все это спроси. Да я спрашивал, он меня по-простому послал. Вот и не лезь не в свое дело, чтобы еще не посылали. Сейчас, он от меня сбежал, я буду у него прощение еще просить. Жак уселся напротив и, подперев кулаком щеку, задумчиво уставился на Ольгу. «Ну что ты высматриваешь?» — занервничала та. «Да так, думаю. Какой все-таки мудрый мужик наш король? Он мне вчера сказал, что обоих этих мистралийцев хорошо было бы выдрать как следует, за то, что из хорошей девушки сделали противную злюку. Король так не выражается», — уличила вредного шута Ольга. «Ну, он выразился иначе». Это мой вольный смягченный перевод. А вы все мужики-гады, и я с вами не играю. Да? Тогда отдавай обратно чай. Ольга злорадно накрыла чашку ладонью и показала дорогому другу два пальца. Ужасная, злая женщина, трагически закатил глаза неисправимый Жак. Я на тебя шарика натравлю. Пес, услышав свое имя, басовито гавкнул и энергично задвигал хвостом. Этот собакин вообще умеет что-то, кроме того, как жрать? Сомнением поинтересовалась Ольга, уделив шарику мимолетный взгляд. «Конечно», — убежденно объяснил Шут, — «еще он умеет гадить пропорционально сожранному. Слава богу, хоть обувь уже не грызет, вырос». Кондратий, как увидел свой подарок, пришел в ужас и сказал, что мы испортили собаку. Его, оказывается, еще и дрессировать как-то надо было. В дверь энергично захрокотали. Шарик, как бы в подтверждении своей испорченности, не удостоил гостей даже звуком. Только с интересом повел ушами и уставился на дверь с такой мордой, будто ожидал гостинца. «Открывайте, бездельники!» — проорали на улице. «Вы что там, дрыхнете? И открывайте давайте, а то уйдем и пожалеете!» «Не может быть!» — ахнула Ольга, узнав этот голос, этот акцент и это непринужденное хамство. «Откуда он здесь?» «Сейчас узнаем!» — обрадовался Жак. «Только надо поторопиться, а то уйти он, конечно, не уйдет, а всю улицу на уши подымет». За дверью обнаружился действительно Гиппократ, уже подвыпивший и от этого еще более непринужденный, чем обычно. А рядом с ним застенчиво переминался с ноги на ногу незнакомый Ольге юноша в простенькой полотняной рубахе и длинном кафтане поморского покроя, неуловимо напоминавший одновременно целую череду Иванушек, изведенных в детстве фильмов сказок. «А вот и Ольга!» Обрадованно проревел кентавр, хлопнув по плечам Ольгу и Жака одновременно, отчего они пошатнулись и стукнулись друг от дружку. «Пошли, гулять будем!» Его спутник затеснялся еще сильнее и еле выдавил. «Здрасте!» «Куда гулять?» — не понял Жак. «Куда надо?» — Гиппократ приглашающий хлопнул себя по крупу. «Садись, храбрая девушка, так и быть, покатаю!» «Кого нам еще надо забрать?» «Терезу одноухий заберет, за Азель Мафей заскочит. Значит, нам надо еще за твоим наставником?» «А потом?» — повторила Ольга. «А потом гулять, пить вино, жарить барашка, петь песни, плясать вокруг костра. Ты что, не рада нас видеть?» «Рада, конечно. Только ты бы хоть нас представил, невежа?» «Кого?» «А, его!» — кентавр кинул на своего скромного спутника. «Ты что, не узнала?» «Ай-яй-яй, вот они, женщины! Как обнимала, как ласкала, теперь и узнавать не желает!» «Ой, простите!» Ольга с трудом догадалась, о чем идет речь. «Я же вас никогда человеком не видела! Вы ведь Савелий!» Юноша, окончательно закрасневшись, едва заметно кивнул и отступил в сторону, освобождая ей подход к спике Гиппократа. «Ну вы даете!» — растерялся Жак. «Погодите, я хоть сапоги надену, да и плащ возьму. Что за спешка такая?» «Да знаю я Элмора. Пока мы тут будем гостей собирать, он все вино выпьет. И барашка стрескает. Сырым!» «Ах, вот в чем дело!» — Жак, понимающе кивнул и торопливо натянул сапоги. «Постойте!» — опомнилась Ольга, которая уже успела забраться на кентавра и теперь сомневалась, удастся ли ей слезть. «А куда мы едем?»
«Гулять!»
— радостно повторил Гиппократ в третий раз.
«А где мы будем гулять?»
«А тебе не все равно?» — вставил Жак. «Или ты боишься встретиться с Кантором?»
«Чего мне бояться?» — возмущенно опровергла гнусные подозрения Ольга. «Я боюсь, что не попаду завтра в театр. Там же все перепьются, и телепортисты в том числе».
«Спокойно, никто не потеряется», — громогласно объявил кентавр. «Там будет 2 короля и 3 непьющих мага. Так что все попадут, куда им надо. Слушайте, давайте скорее, у вас тут холодина, ну просто собачья, у меня даже копыта замерзли, и хвост. Да на кой тебе плащ, мистер Али, тепло?»
«Ха, размах гуляния впечатляет», — заметила Ольга.
Наш друг решил пригласить всех, кого смог найти, и обмыть свой замок как следует. Там, правда, владение тех, кошки посрать негде, но все-таки имущество. Опять же, подрались так душевно, хочется отдохнуть. Да и просто вечер хороший, погода отличная, душа просит веселья. Веселье началось, едва вокруг прибывших гостей рассеялся туман телепорта. Жак без всякой видимой причины вдруг закатил глаза и медленно стал оседать, бестолково хватаясь одной рукой за мантию мэтра Пьера. Ольга помогла подхватить впечатлительного приятеля и недоуменно завертела головой, пытаясь обнаружить источник загадочной хвори. Небольшой, похожий скорее на башню мага-затворника, родовой замок товарища Кантора возвышался в сотни метров от деревенской площади, а сразу за ним виднелось тихое, спокойное море. В остальных направлениях от площади разбегались скромные крестьянские мазанки, окруженные фруктовыми деревьями и огородами. Сама площадь была тщательно и обильно посыпана веселеньким желтым песочком, словно здесь только что снесли детскую площадку с дюжиной песочниц. Везде суетился народ, таская столы и посуду, вкусно пахло костром и шашлыками, видать, жарился тот самый барашек, за сохранность которого так переживал Гиппократ. Откуда-то выскочил взъерошенный и возбужденный Диего, радостно приветствовал Ольгу, затем увидел Жака и тоже принялся озадаченно озираться. «Твою мать, что он там увидел?» В голосе владельца замка звучало искреннее недоумение. «Все же убрали, засыпали, даже стены и забор помыли. Неужели где-то еще видно?»
«Да вроде нигде ничего», —
растерянно ответила Ольга, до которой только сейчас дошло истинное происхождение песчаных россыпей на площади. «Я, например, ничего такого не вижу». «Господа и товарищи!» — оглушительно на всю деревню воззвал ничего не понимающий хозяин. «Все внимательно посмотрели по сторонам. Где-то остались видны следы сегодняшнего побоища. Я ничего не вижу, но гости уже начинают падать в обморок. Посмотрите хорошенько, что мы забыли». Минут 5 все азартно изучали площадь, пока не подошел Джеффри Стоунбридж и не додумался посмотреть вдаль. «Там», — кратко сказал он и вытянул руку в направлении замка. Ольга присмотрелась и с трудом различила какой-то кулек, болтающийся на веревке под самым верхним балконом. «Ай-яй-яй!» — хором вскричали доблестные селяне во главе со своим сеньором. «Мы ж кабана снять забыли, чтоб ему!» После чего сеньор добавил, что вот-вот сюда явится личное его величество с невестой, и если благородная дама увидит это безобразие, некоторым бездельникам и разиням не поздоровится. Суматоха возобновилась с новой силой. Жака привели в чувство, и Гиппократ поволок его в помещение, зубоскаля на всю деревню, тщательно заслоняя своим телом готичный пейзаж со свисающим с балкона трупом. Савелий еще раньше умчался помогать поварам, а мэтр Пьер растаял в телепорте. Ольга еще раз оглянулась и обнаружила, что осталась Диего практически наедине, если не считать пробегающих мимо и очень занятых крестьян. Он тоже это заметил. Улыбнулся светло и ласково, как в старые времена, и протянул ей руку. «Пойдем, я отведу тебя к ребятам. Там Элмар, Мафей, Кира и вообще все. И, кажется, бочку уже открыли. Надо же попробовать, какое вино делает мой сосед». Ольга без колебаний сунула ладошку в протянутую руку и переспросила, какой сосед. «Дон Хиринельда. У него замок чуть дальше по берегу. Мы сегодня познакомились. Он принял нас за героев и хотел с нами расплатиться, ну, чтобы мои земли захапать. Сначала, конечно, огорчился, ну, что не получилось. А потом утешился тем, что разбойники хоть извели и знак, что ли, как примирение, то ли просто добрых намерений, угостил бочкой вина». «А мы не потравимся?» — поддела его Ольга.
«Не думаю. Я его пригласил на распитие, и он не отказался. К тому же травить вместе со мной такое количество народу было бы, как выражается его величество Шелар, неаккуратно и непрофессионально. А его величество тоже здесь? А как же? Разве я мог его не пригласить? Вон он!» — отравляет веселье своим кузенам. И жене тоже. Судя по недовольному ворчанию Киры, вина ей не дали даже попробовать. «Не дали», — с искренним негодованием подтвердила королева. «Даже глоточка, вот такого маленького!» «Да не шуми ты из-за мелочей», — укоризненно перебил ее супруг. «Лучше давай вместе порадуемся, что Ольга и Кантор идут за ручку, как примерные школьники, не грызутся и не поливают друг другу бранью». «А что должны?» — спросил Диего, делая такие невинные глаза, что Ольга невольно рассмеялась. «Ваше Величество, мы ведь даже в самые худшие моменты до такого не доходили». «А откуда мы знаем, когда у вас какой момент?» — лукаво прищурился король. «Вы бы уже помирились, что ли, да не ставили друзей в неловкое положение? Только не говори мне в очередной раз, что вы не ссорились». Не удостоив ответом эту провокацию, Диего подвинул Ольге свободную скамью и бросил сверху какую-то холстину. «Садись, сейчас я тебе что-нибудь принесу». Судя по количеству костров и обилию разнообразных запахов, Гиппократ зря так переживал насчет барашка. Одним барашком тут явно дело не обошлось. «Вот идиоты!» — вдруг ни с того ни сего произнесла Кира. «Ты о чем?» — осторожно уточнил король, оглядываясь на уходящего мистеролийца. «Ты только посмотри. Тут Жака нет, точно? Тогда все, можете посмотреть. Вон туда. Мужики, которые минут... назад помчались снимать забытый труп с балкона, обрезали веревку не глядя, и теперь несчастный висельник основательно застрял в ветвях незнакомого Ольги вечно зеленого дерева, имевшего несчастье произрастать как раз под балконом. Похоронная команда чесала затылки и, переругиваясь, светившись через перила, думала, что делать дальше. «Эх, был бы тут Жак, он бы сейчас начал ставки принимать», — хихикнул Мафей, — «на тему, что они теперь будут делать. Полезут снимать, попробуют потрясти, отпилят ветки или спилят все дерево сразу». «Может, дорогой кузен Элмор им поможет?» — с издевательской заботой поинтересовался король. «Опыт по доставанию с высоты полезных вещей уже имеется». «А на кой вы вообще его там повесили?» — нахмурилась Кира. «Он что, в плен сдался?» «Да нет, он всю драку пьяный в подвале проспал, и мужики его там нашли, когда все уже кончилось», — охотно объяснил принц-бастард, игнорируя шуточки кузена. «А так как он селян и в особенности селянок сильно обижал, то они его... и того. А зачем именно на балконе, сам не понимаю. Может, чтобы лучше видно было?» «Ага, Жак уже полюбовался», — фыркнула Кира. «Вон его ведут, зеленого нашего. Представляю, как отреагирует Эльвира, если до ее прихода это не снимут». Жака вели под руки Тереза и Азиль, хором уговаривая, что все нормально, только надо не смотреть в ту сторону. «Да нет, не в ту! Да сказали же, не смотреть!» «Эльвира вроде не должна бы в обморок падать», — заметила Ольга. «Но есть и веселиться в компании повешенных ей не покажется приятным», — возразила королева. Вернулся Диего, таща в одной руке несколько кружек, а в другой — огромное блюдо жареной рыбы. Тоже полюбовался ходом похоронных работ, выругался, спотыкаясь и озираясь на каждом слове. Две селянки с подносами, следовавшие за хозяином, делали вид, будто страшно стесняются. Мужиков, похоже, посетила какая-то идея. Они оживленно загалдели и бегом покинули балкон. Их господин тяжко вздохнул и красноречиво махнул рукой. «Если до прихода плаксы не снимут, попрошу его, чтобы спалил». «Дерево жалко», — возразила Ольга. «А может, Пьер что-нибудь придумает?» — предложила свою идею Мафей. «Вряд ли. Он больше с животными, а не с растениями. Хоть некроманта зови». «Какой же некромант согласится демонстрировать свои умения в моем присутствии?» — возразил Шелар. Диего еще раз махнул рукой, оставляя неразрешимые проблемы на волю судьбы, присел рядом с Ольгой и протянул ей кружку. «Держи». «А не рухну я под стол с одной такой кружечки?» — поинтересовалась девушка. На самом деле ее беспокоило вовсе не это. Но не объяснять же гостеприимному кабальеро, что ей как-то некомфортно с ним соприкасаться, сразу начинает думаться о всяких неподобающих глупостях. И просить отодвинуться вроде бы тоже невежливо. «Так никто ж тебя не заставляет выпивать ее сразу всю и залпом. Другой посуды, к сожалению, не осталось. Все бьющееся давно перебили. «Да не переживай, вино не крепкое. Угощайтесь, господа. Мясо пока не готово, но есть рыба, сыр, фрукты и всякая зелень». «Не суетись», — успокоил его Элмер. «Никто никуда не торопится. Шелар, ты тоже не торопишься? Может, ты еще об этом не знаешь, но сегодняшний вечер у тебя совершенно свободен». Придворный маг тут же подтвердил, что его величество крайне редко отдыхает, и сегодняшний вечер как нельзя лучше подходит для того, чтобы исправить это досадное упущение. Король, у которого наверняка были запланированы на этот самый вечер какие-нибудь жутко важные дела, хитро прищурился и немедленно организовал разрушителям своих планов достойное возмездие. Раскурив очередную трубку, он принялся делиться с Кантором, а заодно и со всеми присутствующими, своими соображениями по поводу максимально эффективной организации труда и построению процветающего хозяйства в одной отдельно взятой деревне. Причем это были не общие теоретические рассуждения, а подробный бизнес-план с цифрами, которые уточнялись и подсчитывались по ходу рассказа. Спустя четверть часа слушатели готовы были отправить его величество хоть к черту на рога, а заодно пришибить на месте дона Хиринельда, который исправно поставлял ему данные о среднегодовом улове скумбрии, урожайности апельсиновых деревьев, орошении огородов, торговых маршрутах и ценах на продукцию. Доскучавшая Ольга под это дело незаметно ополовинила кружку и сживала с полкило сыра, а затем нашла себе другое развлечение – стала наблюдать за усилиями мужиков, которые как раз возобновили свои труды по добыче трупа с дерева. Поначалу их действия были просты и понятны. Самый молодой влез на дерево и принялся изо всех сил трясти нужную ветку. Но покойник и не думал падать. Затем спасательная операция приобрела некоторое странное направление. Селяне заняли балкон этажом ниже и оттуда принялись бросать сидящему на дереве товарищу моток веревки. С третьего раза это им удалось, и веревку стали натягивать несколько рядов между балконом и деревом. Что они пытались этим достигнуть, для Ольги осталось загадкой. Пока она гадала, что бы это значило, королевский бизнес-план уперся в недостаток исходных данных. Дон Хиринельда не знал, как у его нового соседа обстоит дело с пастбищными землями и сколько овец и кур теоретически можно на них прокормить. Сам Диего тоже не имел об этом понятия, с чем с восторгом и воспользовался. «А вот я сейчас пойду узнаю!» С трудом скрывая радость, воскликнул он и вскочил со скамьи. При этом хитрец как бы мимоходом подхватил за талию Ольгу и пригласил пройтись с ним. Как будто знал точно, что она предпочтет его общество выслушиванию королевской лекции. А впрочем, они ведь давно знакомы, и у него было достаточно времени, чтобы изучить возлюбленную и научиться предсказывать ее поступки. У Ольги мелькнула мысль, было нехорошее – сделать дорогому Диего маленькую пакость и отказаться, чтобы не хитрил. Но не хватило у нее на это сил недушевных, ибо действительно хотелось пройтись с бенстролийцем и не хотелось слушать нудные расчеты. Диего почему-то направился прямиком в здание, хотя, по идее, там не должно было быть ни души, за исключением тружеников на балконе, которые теперь развешивали на натянутых веревках разные покрывала и подстилки. Раз снять неуместный объект никак не получается, смекалистые мужички решили таким простейшим способом скрыть его от взора впечатлительных гостей. Ольга послушно последовала за Диего, однако не преминула спросить. «А что мы забыли внутри? Или у тебя овцы прямо в замке пасутся?» «Сейчас мы возьмем в кладовой землемер», — серьезно пояснил Диего, — «и пойдем обмерять пастбище. Думаю, за ночь управимся, а поутру пересчитаем овец и кур. Да и каждую скумбрию не мешало бы пометить». «Нет, а правда, зачем мы туда идем внутрь?» — отсмеявшись, вернулась к теме Ольга. «А там внутри у меня есть тайный подвал, где я держу в цепях юных девиц, с коими предаюсь всяческим гнусным извращениям», — так же серьезно сообщил нахальный мистралиец. «И я собираюсь хитростью увлечь тебя туда, чтобы тоже к этому делу пристроить». «Ну да нет, я серьезно». «Так и я совершенно серьезно!» — Диего толкнул дверь и отступил, пропуская даму вперед. «Сейчас я заманю тебя в темные запутанные коридоры, и там среди паутины и засохших скелетов коварно наброшусь сзади и жестоко изнасилую». «Сзади?» — Ольга успешно изобразила ужас обреченной жертвы, хотя дверь за ее спиной захлопнулась как-то гулко и неприятно. «И сзади тоже. Что ж, по-твоему, если достойному кабальера попадается в темном коридоре беспомощная девица, то он ее изнасилует только один раз?» «По-моему, она ему и одного раза не даст», — мстительно заявила Ольга, — «а сразу врежет кружкой по башке. по чьей-то нездоровой контуженной башке. Я так и знала, что все к этому идет. «К чему?» — уже обычным голосом переспросил Диего, уверенно направляя ее в сторону лестницы. «К тому, что ты сначала меня вроде как пригласишь в гости, потом напоишь, потом уведешь в скромный уголок и начнешь лапать, а потом я проснусь в твоей постели». «Нет, ну, если этот вариант тебе нравится больше, чем темный коридор со скелетами, то я только рад. Потому что никаких скелетов у меня нет, честно говоря, нет. Постели, наверное, тоже, но если понадобится, ее организовать проще. Представляешь, сколько хлопот призывать пауков, чтобы затянули коридор паутиной, потом выкапывать всех, кого только сегодня закопали, высушивать до скелетов, расставлять по углам. Тебе точно не хочется скелетов?» «Постели мне тоже не хочется, но если у тебя ее все равно нет, то куда мы идем?» «Для начала куда-нибудь подальше от Его Величества, а там, я сам не знаю, я в замке еще не был, хочу посмотреть, как тут теперь. Вот, например, этажом выше была папина лаборатория, хочешь посмотрим, что от нее осталось?» «Вряд ли что-то вообще. Здесь ведь после него жили другие люди, охота тебе расстраиваться». «Так что теперь и не смотреть вовсе, чтобы не расстраиваться? Все равно ведь придется. Или тебе лень подниматься по лестнице?» «Не лень, а не охота лазить по твоему пыльному жилищу. Ой, ну вот, я уже испачкалась». «Тогда заходи вот сюда». Диего толкнул дверь. «Здесь не пыльно и даже есть где присесть». Маленькая, но чистая комната показалась Ольге невероятно уютной, несмотря на полное отсутствие мебели. Вместо мебели на полу лежали шкуры, самые настоящие и совсем не пыльные, как будто их действительно регулярно пылесосили. «Когда я был маленьким, это была моя комната», — продолжал Диего, усаживаясь на самую большую шкуру. «Тогда она казалась мне просто огромной. Но отчего-то мне всегда было хорошо здесь, именно в этой комнате. Потому я и попросил, чтобы ее прибрали. Может, я здесь переночую». «Так вот почему здесь чисто», — догадалась Ольга. «А шкуры здесь тоже были?» «Нет, шкуры мы конфисковали у разбойничков. Они в кладовке с награбленным лежали упакованные в мешках. На них так здорово валяться, особенно зимой. Никогда не пробовала? Хочешь попробовать?» Он осторожно улегся на спину и похлопал по мохнатому бурому меху. «Я так верю. Диего, неужели ты не понимаешь, что это все просто смешно?» «Местами смешно», — с готовностью согласился мистер Алиец. «Если, конечно, мы говорим об одном и том же. А местами раздражает. Неужели ты до сих пор злишься на меня за то несчастное письмо, которое я позабыл выкинуть с парасонок? Я не злюсь на тебя. Ты просто меня больше не любишь? А это уже нечестно». «Почему нечестно? Можешь спросить меня то же самое, я тебе тут же отвечу. Можешь даже эльфа еще раз позвать, чтобы подтвердил. Ты обиделся, что я не поверила тебе на слово?» «Да, но не сильно и ненадолго. Я же понимаю, кто виноват в том, что ты перестала верить людям на слово. Только вот я-то тебя не обманывал. Ты от меня сбежал и не пожелал возвращаться, когда тебя звали обратно. Ведь тебя звали. Тебе говорили, что я все равно тебя жду, но ты не захотел. Ты подождал, пока я вдосталь наплачусь, успокоюсь, начну новую жизнь, и только тогда явился. Как нарочно, чтобы поиздеваться». «Я не нарочно», — возразил он, продолжая пялиться в потолок. «Так получилось». «Как получилось? Сначала ты не хотел меня видеть, а потом вдруг захотел. И как раз тогда, когда обнаружил, что проклят». «Да нет, раньше, когда понял, что не умру. Только я хотел сначала разобраться с проклятием, а потом уж возвращаться и просить прощения. Но кто же знал, что это окажешься ты?» «Он еще и умирать собрался», — сердито проворчала Ольга. «А говоришь, не злишься. Послушай, я по твоей милости имею не меньше неприятностей, но я же на тебя не злюсь. Я так и знала, что ты это подумаешь. Диего, я не говорила Артура ничего о тебе. Я не знаю, где он это все узнал, но точно не от меня. Чем хочешь, могу поклясться». «Я тоже могу поклясться, чем хочешь, что вернулся не из-за проклятия. Но либо мы просто поверим друг другу, либо нам уже никакие клятвы не помогут. И зависит это только от одного. От вопроса, на который ты мне так и не ответила». «А потому что вопрос нечестный». «Что же в нем нечестного? Вопрос прямой и недвусмысленный. Да или нет? А может, я не готова ответить?» Диего скорбно вздохнул и поведал потолку. «Нет, надо было все-таки поискать темный коридор. Тогда бы сия девица не мялась и не жевала сопли, опасаясь меня обидеть. Кружка в лоб — самое доходчивое «нет», какое только можно придумать». «Ольга, но в самом деле, ты же не думаешь, что я застрелюсь или в окно выброшусь?» «А что ты сделаешь?» «Уеду и стану героем». «Не смеши меня. Кому нужен инвалид в команде?» «Это будет уже не твоя проблема, согласись». «Как это не моя, если ты из театра уйдешь?» «Конечно, не твоя. Это будет проблема Карлоса, но он меня поймет. И вообще, мы опять рассуждаем об абстрактном, а ты мне так ничего и не ответила». «А ты не дави на меня». «Да кто на тебя давит?» «Я лежу смирно, никого не трогаю. Хочешь, ложись рядом. Хочешь, вставай и уходи. Хотел бы я на тебя надавить, знаешь, что бы я сделал?» «Вот только не надо опять про темный коридор». «Сдался мне этот коридор. Тут и так уже почти темно. И страшно. А вдруг ты меня сейчас как схватишь?» «Диего, перестань поясничать. Вот как раз сейчас мне совершенно не смешно. Я не знаю, что делать». «Делать надо то, чего тебе хочется. Любовь или есть, или ее нет. А всякая там жалость, самопожертвование, этика и порядочность – это из другой сказки. Просто скажи сама себе, чего ты хочешь. И сделай это, не оглядываясь. Или тебе помочь?» «Как?» «Очень просто». Он приподнялся, придвинулся ближе и, наконец, посмотрел в глаза. «Этот способ удобен тем, что не требует от тебя ни слова. Негромкий шепот, нежное касание губ и самые уютные на свете объятия. Одно движение рук — обнять или оттолкнуть. И не надо ничего объяснять». «Интересно», — подумала Ольга, мягко растекаясь по мохнатой шкуре и привычно нащупывая шнурок на его волосах. «Нашлась ли хоть одна женщина, которая оттолкнула?» Было уже совсем темно, когда она вспомнила, где находится и как сюда попала. «Ну вот», — засмеялась девушка, прижимая к груди лохматую растрепанную голову возлюбленного. «Точно, как я и думала. Ты все-таки затащил меня в постель». «А ты думаешь, стоило в коридоре?» Щекотно шевельнулись губы, едва касаясь ее кожи. «Кстати, боюсь, тебя опять слышала вся округа». «Вот и я о том же», — Ольга хихикнула и торжественно добавила. «После того, как ты меня соблазнил и опозорил на всю округу, ты как честный человек просто обязана мне жениться».
«Что ты?» — заверил Диего. «Я ведь редкостный негодяй. Разве ты не знала?»
«Ай-яй-яй, тогда я, как честная девушка, обязана пойти и утопиться. Ты покажешь, где у вас тут топятся честные девушки?» «Нигде. Они у нас и не топятся. В смысле, пока девушки честные, им еще не требуется топиться. Ольга, ты правда выйдешь за меня замуж?» «Если тебе не надоело жить через день, то могу и не выходить». «А прямо сейчас выйдешь?»
«Как сейчас? Не сползая прямо с этой шкуры?»
«Нет, когда мы выйдем во двор, если я сегодня найду священником, поженимся сегодня?» «Ну подумай, когда мы еще соберем всех вместе, друзей и знакомых, чтобы получилась такая незабываемая свадьба?» Ольга вздохнула. «Я всегда знала, что моя судьба — выйти замуж с бухты-барахты, в мятой блузке и залитых вином в штанах».
«Когда ты успела их залить?»
«В процессе. Я задела кружку, она стояла на моих штанах». «Значит, это действительно судьба. И кто мы такие, чтобы с ней спорить?»
«Так что, встаем и одеваемся?»
«Кто-то тут сегодня рассуждал, что достойный кабальера не обходится одним разом».
«Конечно. Но надо же что-то оставить и для брачной ночи. Ну, хоть для приличия. Чтоб хоть похоже было на брачную ночь».
Диего зажег свечу и молниеносно оделся. Пожалуй, даже быстрее, чем за 40 секунд. «Ты пока причешись, соберись. А я сейчас скоренько найду, кто нас поженит». Не прошло и минуты, как в равномерный шум праздника ворвался громкогласный хриплый вопль. «Падре Себастьян! Товарищ Тора! Твою мать! Ты где? Хватит жрать! Ты мне нужен как профессионал! Да не исповедоваться, а жениться! Да сейчас я на ночь глядя поеду в ближайший город за священником! Ты хоть представляешь, в какой дыре мы находимся и сколько до ближайшего города? Ну и начхать мне на моем вероисповедании. Хватит с тебя того, что невеста христианка. Положь этот окорок, подними свой собственный и бегом исполнять профессиональный долг. Если я сейчас не женюсь, во всем дальнейшем виноват будешь ты». Судя по всему, дорогой Диего все-таки нашел священника. Да и не он бы это был, если б не нашел.